Наши решения в гораздо большей степени зависят от среды и обстоятельств, чем мы сами склонны в том себе признаваться. А наш образ мыслей в значительной мере лишь воспроизводит ранее воспринятые впечатления и влияния. Человек, с детства воспитанный в духе солдатской дисциплины, особенно подвержен психозу подчинения. Он не может противостоять приказу. Всякая команда обладает над ним какой-то совершенно необъяснимой властью, подавляющей его волю. Облаченный в смирительную рубашку мундира, он любой приказ выполняет словно под гипнозом, без сопротивления и почти машинально, даже если вполне сознает его бессмысленность. То же самое случилось и со мной. 15 лет из 25, как раз те годы, когда формируется человеческая личность, я провел в военном училище и в казарме. Поэтому едва прозвучал приказ полковника, как в ту же секунду я перестал думать и действовать самостоятельно. Я больше не рассуждал, я только подчинялся. В моем мозгу прочно засело лишь одно. В половине шестого я должен быть готов к отъезду. Я разбудил денщика, сказал ему, что получен приказ утром срочно выехать в Чеславице, и занялся с ним упаковкой вещей. Мы еле управились к утру, но ровно в 5:30 я явился к полковнику за документами. Как он и велел, я покинул казарму незаметно. Однако действие гипноза, парализовавшего мою волю, сохранялось лишь до тех пор, пока я еще находился на территории казармы, и приказ, отданный мне, не был выполнен до конца. Первый же толчок вагона вывел меня из оцепенения, и я пришел в себя, словно человек, отброшенный взрывной волной, который, шатаясь, поднимается на ноги и с изумлением видит, что он невредим. Я удивился. Во-первых, я еще жив, а во-вторых, мчусь в поезде, вырванный из своего будничного привычного существования. Едва я начал вспоминать, события последних суток вихрем закружились в моем мозгу. Ведь я же хотел покончить с собой, но чья-то рука отвела револьвер от моего виска. Полковник сказал, что все уладит. Но ведь это касается только полка и моей репутации офицера. Наверное, товарищи стоят сейчас перед Бубенчичем и клянутся ему никогда ни словом не обмолвиться о случившемся. Но никто не запретит им думать то, что они думают. Все поймут, что я сбежал как последний трус. Аптекарь, может быть, сначала и поверит тому, что наговорят. Но Эдит, ее отец, остальные. Кто скажет, кто объяснит им все? 7 часов. Сейчас она проснется, и первая ее мысль обо мне. Может быть, она уже смотрит в бинокль с террасы. Терраса. Почему я всегда вздрагиваю, как только вспоминаю о ней? Эдит смотрит на учебный плац, видит наш полк и не знает, не догадывается, что сегодня в нем одним человеком меньше. Но после обеда она станет ждать, а меня все нет и нет, и никто ничего не объяснит ей. Я не написал ей ни строчки. Она позвонит в казарму, там скажут, что я откомандирован, и она останется в полном недоумении. Или еще ужаснее. Она поймет, сразу же все поймет. И тогда... Я вдруг вижу угрожающий взгляд Кондора за сверкающими стеклами пенсне и снова слышу, как он кричит на меня. Это преступление, убийство. И тут же память рисует другую картину. Эдит, приподнявшись в кресле, перегибается через перила, а в глазах ее бездна, смерть. Надо что-то немедленно предпринять, прямо с вокзала дать ей телеграмму. Это необходимо. Не то она с отчаяния сделает что-нибудь непоправимое. Нет, ведь это я должен не делать ничего непоправимого, сказал Кондор. А случись что-либо, тотчас известить его. Я твердо обещал ему и должен сдержать свое слово. Слава богу, в Вене у меня будет 2 часа, поезд отходит в полдень. Может быть, я еще застану Кондора дома. Я должен застать его. В Вене я оставляю багаж денщику, велю ему ехать на северо-восточный вокзал и ждать меня, а сам лечу на извозчике к Кондору, шепча про себя. Вообще-то я не набожен. Господи, сделай так, чтобы он был дома. Сделай так, чтобы он был дома. Только ему я могу все объяснить. Только он поймет меня. Только он сумеет помочь. Но служанка в пестрой домашней косынке и спадающих башмаках не спешит доложить обо мне. Господина доктора нет дома. Нельзя ли подождать его? Ну, до обеда они не придут. Не знает ли она, где он сейчас? «Не знаю. Они ходят от одного к другому. Нельзя ли мне увидеть хозяйку? Сейчас спрошу». Поведя плечами, она уходит в комнаты. «Я жду. Та же приемная, и я также жду». Слава богу, наконец те же тихие скользящие шаги в соседней комнате. Дверь приоткрывается робко, неуверенно. Все как в прошлый раз. Словно дуновение ветра отворяет ее. Только голос, который я слышу, звучит сегодня тепло и сердечно. «Это вы, господин лейтенант?» «Да», — отвечаю я и бессмысленно кланяюсь слепой. «Ах, мой муж будет весьма сожалеть, что вы не застали его. Он очень огорчится. Я надеюсь, вы подождете. Он придет самое позднее в час». «Нет, к сожалению, я не могу ждать. Но это очень важно. Может быть, я мог бы поймать его по телефону у кого-нибудь из пациентов?» Она вздыхает. «Нет, боюсь, что это невозможно. Я не знаю, где он. И потом, видите ли, у тех людей, которых он охотнее всего лечит, не бывает телефонов. Но, может быть, я сама...» Она подходит ближе, какую-то секунду ее лицо выражает замешательство, она хочет что-то сказать, но я вижу, ей неловко. Наконец она решается. «Я понимаю. Я чувствую, что это очень спешно. Была бы хоть какая-нибудь возможность, я вам, конечно, сказала бы, где его найти. Но, может быть, я могу передать ему, как только он вернется. Ведь это, наверное, касается той бедной девочки, в судьбе которой вы принимаете такое участие. Если вы ничего не имеете против, я охотно возьму на себя». И тут со мной происходит что-то нелепое. Я не осмеливаюсь взглянуть в ее незрячие глаза. Не знаю почему, но мне вдруг кажется, что она уже обо всем догадалась. И я, охваченный мучительным стыдом, невнятно бормочу: «Очень любезно с вашей стороны, сударыня, но мне не хотелось бы утруждать вас. Если позволите, я оставлю ему записку, напишу самое главное. Он наверняка вернется домой до двух. В два поезд уже отходит, а он должен поехать туда, то есть... Обязательно поехать, я нисколько не преувеличиваю». Я вижу, что убедил ее, она подходит ближе и делает непроизвольный жест, словно желая успокоить меня. «Разумеется, я верю вам. И не беспокойтесь, он сделает все, что сможет. Разрешите, я напишу ему?» «Да-да, конечно. Вот сюда, пожалуйста». Она идет впереди меня, и мне бросается в глаза, с какой уверенностью она движется среди знакомых ей предметов. Наверное, десятки раз на дню ее чуткие пальцы перебирая ощупывают его письменный стол, потому что она уверена, как зрячая, достает из левого ящика 3-4 листа бумаги и кладет их точно перед письменным прибором. «Здесь ручка и чернила», опять-таки безошибочно указывает она на прибор. В один присест я исписываю 5 страниц. Я заклинаю Кондора. Он должен выехать в усадьбу немедленно. Я 3 подчеркиваю это слово. Я рассказываю ему обо всем очень подробно и откровенно. Я не выдержал. Отрекся от своей помолвки перед товарищами. Только он один понял с самого начала, что моя слабость происходит из страха перед людьми, из жалкого страха перед сплетнями и пересудами. Я не умалчиваю и о том, что сам хотел совершить суд над собой, и что полковник спас меня против моей воли. До последней минуты я думал лишь о себе, и только теперь с ужасом осознал, что увлекаю за собой и ее неповинную. Немедленно, ведь он понимает сам, как это спешно. Он должен ехать туда. Я опять подчеркиваю слово «немедленно» и сказать ей правду, всю правду. И не надо щадить меня. Он не должен ничего приукрашивать. Незачем смягчать мою вину. Если Эдит, невзирая на все, простит мою слабость, наша помолвка будет для меня священнее, чем когда-либо. Лишь теперь это действительно стало для меня святыней. И если она позволит, я тут же подам в отставку и приеду к ней в Швейцарию. Останусь с ней, несмотря ни на что. Выздоровеет она сейчас, или потом, или никогда. Я сделаю все, чтобы искупить свою трусость, свою ложь. Отныне у меня в жизни одна цель – доказать ей, что я обманул не ее, а тех, других. Он должен честно рассказать ей всю-всю правду ибо только теперь я понял, что обязан ей большим, чем кому бы то ни было, чем товарищам, армии. Только она вправе осудить или оправдать меня. Только она может решить, достоин ли я прощения. Он, Кондор, должен бросить все, речь идет о жизни и смерти, и поехать туда дневным поездом. Ему непременно надо быть в усадьбе к половине пятого, ни в коем случае не позже. В это время я обычно прихожу туда. Я в последний раз обращаюсь к нему с просьбой. Только еще раз, один единственный раз, должен он помочь мне и немедленно, я четырежды подчеркиваю это лихорадочное немедленно, ехать в усадьбу, иначе будет поздно. Едва я отложил перо, как мне стало ясно, что сейчас я впервые принял настоящее решение. Только сейчас, когда я писал, мне открылся правильный путь. Впервые я почувствовал благодарность к полковнику за то, что он спас меня. Я знал, отныне вся моя жизнь принадлежит только одному человеку, той, которая меня любит. Лишь теперь я заметил, что слепая все время неподвижно стояла рядом со мной. И опять мной овладело необъяснимое ощущение, будто она прочла письмо от первого до последнего слова и знает все. «Простите меня за невежливость», — тотчас вскочил я. «Я совсем забыл. Но я так торопился написать это письмо». Она улыбнулась мне. «Но это ничего, что я немножечко постояла. Важно другое. Мой муж, несомненно, сделает все, что вы хотите». Я давно почувствовала, ведь я знаю малейшие оттенки его голоса, что вы ему нравитесь. «И не мучайте себя», — она заговорила еще более сердечно. «Пожалуйста, не мучайте себя. Все будет хорошо. Обязательно будет». «Дай бог», — вырвалось у меня от души. «Ведь говорят же, что слепые обладают даром ясновидения». Я склонился и поцеловал ее руку. Когда я взглянул ей в лицо, я искренне удивился тому, что при первой встрече эта женщина с седыми волосами, горькими складками у рта и слепыми глазами могла показаться мне некрасивой. Сейчас ее лицо было озарено любовью и сочувствием. Будто эти глаза, в которых отражается вечный мрак, видели больше, чем те, которые с радостью взирают на белый свет. Я распрощался, чувствуя себя исцеленным. И то, что в этот час я вновь, теперь уже навсегда обручился с другой беспомощной и отвергнутой, уже не казалось мне жертвой. Нет, здоровые, сильные, гордые, веселые не умеют любить. Зачем им это? Они принимают любовь и поклонение как должное, высокомерно и равнодушно. Если человек отдает им всего себя, они не видят в этом смысла и счастья целой жизни. Нет. Для них это всего лишь некое добавление к их личности, что-то вроде украшения в волосах или браслета. Лишь обделенным судьбой, лишь униженным, слабым, некрасивым, отверженным можно действительно помочь любовью. Тот, кто отдает им свою жизнь, возмещает им все, что у них отнято, только они умеют по-настоящему любить и принимать любовь, только они знают, как нужно любить, со смирением и благодарностью. Мой денщик терпеливо ждет меня на вокзале. «Пошли», — говорю я ему, улыбаясь. У меня словно камень с души свалился. С каким-то до ныне неведомым чувством облегчения я сознаю, что наконец-то поступил правильно. Я спас себя и спас другого человека. И я больше не сожалею о том, что струсил вчера ночью. «Напротив», — говорю я себе, — «это даже к лучшему. Хорошо, что все так случилось». Те, кто доверяют мне, знают теперь, что я не герой и не святой. Я больше не бог, милостиво соблаговоливший приблизить к себе бедную калеку. Если я принимаю ее любовь, это уже не жертва с моей стороны. Нет, теперь я должен просить о прощении, а она — даровать его мне. Да, все к лучшему. Никогда еще я не чувствовал себя так уверенно. Лишь один раз за все это время на меня дохнуло холодом мимолетного страха, когда в Лондонбурге в купе ворвался дородный господин и, задыхаясь, упал на диван. Слава богу, все-таки успел. Не опоздай поезд на 6 минут, я бы остался. Я невольно вздрогнул. А что, если Кондор не пришел домой к обеду? Или пришел поздно и не успел на дневной поезд? Тогда все напрасно. Она будет ждать, ждать. Перед глазами тотчас возникает кошмарное видение. Цепляясь за перила террасы, она смотрит вниз, перегибается. «Господи, она должна, должна узнать вовремя, что я раскаялся в своем предательстве. Вовремя, прежде чем ее охватит отчаяние, прежде чем случится непоправимое. Пожалуй, пошлю ей телеграмму с первой же остановки. Успокою ее на тот случай, если Кондор не успеет приехать. На следующей станции в Брюне я выскакиваю из вагона и бегу на почту. Но что это? Перед дверью, как рой встревоженных пчел, гудит толпа, все читают какое-то объявление. Мне приходится силой протискиваться к стеклянной двери, бесцеремонно пуская в ход локти. Скорее, скорее. Вот бланк. Что писать? Только короче. Эдит Кекешфальви ТЧК, Кекешфальва ТЧК, сердечный привет с дороги ТЧК, служебное поручение ТЧК, скоро вернусь ТЧК, Кондор сообщит подробности ТЧК, напишу сразу по приезде ТЧК, люблю, Антон. Я подаю телеграмму. Как медленно работает телеграфистка, как много вопросов она задает. Отправитель, адрес, одна формальность за другой, а до отхода поезда 2 минуты. Опять пробиваюсь сквозь плотную толпу. Народу стало еще больше. «Что случилось?» – хочу я спросить. Но тут раздается пронзительный свисток, и я едва успеваю вскочить в вагон. Но слава богу, все сделано, она успокоится. Только теперь я чувствую, как измучили меня эти 2 напряженных дня и 2 бессонные ночи. Прибыв вечером в Чаславице, я едва нахожу в себе силы подняться на 3-й этаж гостиницы в свой номер. И тут же засыпаю, словно провалившись в какую-то пропасть. Кажется, я заснул, едва коснувшись подушки, будто безвольно погрузился в темный глубокий водоворот, на ту недосягаемую глубину, где происходит полное растворение сознания. И только потом, гораздо позднее, я увидел сон, начало которого я никогда не мог вспомнить. Помню только, что я стоял в какой-то комнате, кажется, в приемной Кондора, и внезапно услышал этот страшный деревянный стук, уже много дней пульсирующий у меня в висках. Равномерное постукивание костылей — это ужасное тук-тук, ток-ток. Сначала оно слышалось издалека, будто с улицы, потом стало приближаться тук-тук, ток-ток. Вот оно уже совсем близко, совсем громко тук-тук, ток-ток. И, наконец, гремит у самой двери. Я в ужасе просыпаюсь. Широко раскрытыми глазами я всматриваюсь в темноту. Но тут снова раздается тук-тук, резко, сухо. Нет, это не сон. Кто-то постучал. Кто-то стучит в дверь. Я вскакиваю с кровати и торопливо открываю. В коридоре стоит портье. Господина лейтенанта просят к телефону. Я смотрю на него непонимающе. Где? Где я? Незнакомая комната, кровать. Ах да, ведь я в Чеславице. Но я не знаю здесь ни души. Кто же звонит мне среди ночи? Чепуха. Сейчас, наверное, уже полночь. Но портье торопит. Пожалуйста, быстрее, господин лейтенант. Вызывает Вена. Фамилии я не разобрал. Сон как рукой сняло. Вена. Это может быть только Кондор. Ну, конечно, он хочет сообщить мне, что она простила. Все в порядке. Я бросаю портье. «Бегите вниз, скажите, что я иду». Портье исчезает. Я в торопях набрасываю шинель прямо на рубашку и бегу за ним следом. Телефон висит в углу конторы на 1-м этаже. Портье уже стоит с трубкой в руке. Я нетерпеливо отталкиваю его, хотя он говорит «прервали». Беру трубку и напряженно прислушиваюсь. Но ничего не слышу. Лишь однообразное далекое гудение. «Звррр». «Зззз», словно назойливое жужжание комаров. «Алло, алло», кричу я и жду, жду. Ответа нет, одно только насмешливое бессмысленное жужжание. Отчего мне так холодно? От того ли, что я в одной шинели, или от внезапно пробудившегося страха? Может быть, все сорвалось? Или, может, я прислушиваюсь, крепко прижимая к уху горячую трубку? Наконец треск, щелчок переключения, и голос телефонистки. «Вас соединили?» «Нет». «Но ведь связь только что была. Вызов из Вены». «Минуточку. Сейчас проверю». Снова щелчок. В аппарате что-то трещит, булькает, клокочет. Постепенно все стихает, и я слышу тонкое гудение и жужжание проводов. Внезапно врывается голос, жесткий грубый бас. Говорит комендатура Праги. Это военное министерство? Нет-нет, с отчаянием кричу я в телефон. Бас невнятно ракочет еще некоторое время и, затихая, теряется в пустоте. Опять этот дурацкий свист и гудение, и потом снова неясный сбивчивый гул далеких голосов. Наконец телефонистка. Алло, вы слушаете? Я только что проверила. Линия занята. Срочный служебный разговор. Я сразу же позвоню вам, как только абонент повторит вызов. Пожалуйста, повесьте пока трубку. Я вешаю трубку, измученный, разочарованный, расстроенный. Что может быть бессмысленнее? Уловить чей-то голос издалека и не суметь удержать его. Сердце мое сильно колотится в груди, словно я взбежал на гору. Что случилось? Это мог быть только Кондор. Но почему он звонил мне сейчас в половине первого ночи? Портье вежливо обращается ко мне. Господин лейтенант могут спокойно обождать наверху в своей комнате. Я тотчас прибегу, как только восстановят связь. Но я отказываюсь. Ни в коем случае вторично не прозевать разговор. Нельзя терять ни минуты. Я должен знать, что случилось, ибо там, за много километров отсюда, я уже чувствую, действительно что-то произошло. Звонить мог только Кондор или те из усадьбы. Только Кондор мог дать им адрес моего отеля. Во всяком случае, это было что-то важное, что-то спешное. Просто так человека не поднимают ночью с постели. Все нервы во мне напряжены. Я нужен, во мне нуждаются. Кто-то хочет от меня чего-то. Кто-то хочет сказать мне что-то важное, решающее, от чего зависят жизнь и смерть. Нет, мне нельзя уходить. Я останусь здесь на посту. Я не желаю терять ни минуты. Я опускаюсь на жесткий стул, подставленный мне портье, и жду, пряча голые ноги под шинелью, не сводя глаз с телефона. Я жду четверть часа, полчаса, дрожа от беспокойства и, может быть, от холода, поминутно вытирая рукавом рубашки, выступающей на лбу пот. Наконец, тррр, звонок. Я бросаюсь к телефону, хватаю трубку. Вот, вот сейчас я все узнаю. Но я ошибся самым нелепым образом, и портье тут же указывает мне на мою ошибку. Звонил не телефон, а дверной колокольчик. Портье торопливо отпирает дверь запоздавшей парочки. Брецая шпорами в вестибюль входит какой-то ротмистр с девушкой и мимоходом бросает удивленный взгляд на сидящего в швейцарской странного человека с голой шеей и голыми ногами, выглядывающими из-под офицерской шинели. Небрежно отдав честь, он со своей спутницей скрывается в полутьме лестницы. «Я больше не в силах ждать», — покрутив ручку, спрашиваю телефонистку. «Вызова еще нет?» «Какого вызова?» «Из Вены. Кажется, из Вены. Полчаса назад». «Я проверю еще раз. Одну минутку». Минута тянется долго, наконец звонок. Но эта телефонистка, она успокаивает меня. «Я уже запросила. Пока еще ответа нет. Подождите несколько минут. Я позвоню вам». Ждать. Ждать еще несколько минут. Минуты. Минуты. В одну секунду может умереть человек, решиться судьба, погибнуть весь мир. Почему меня заставляют ждать? Ждать так преступно долго. Ведь это же пытка, безумие. Часы показывают уже половину второго. Целый час сижу я здесь, дрожу и мерзну, и жду. Наконец-то. Наконец-то снова звонок. Я весь обращаюсь вслух, но телефонистка лишь коротко сообщает. Я только что получила ответ. Абонент аннулировал заказ. Аннулировал? Что это значит? Аннулировал? Одну секунду, барышня. Но она уже отключилась. Почему аннулировал? Почему они звонят мне в половине первого ночи, а потом отменяют заказ? Наверняка случилось что-то, чего я не знаю, но должен узнать. Это ужасно. Не иметь возможности преодолеть расстояние, время. Может быть, мне самому позвонить Кондору? Нет, сейчас уже слишком поздно. Это испугает его жену. Наверное, потому он и не стал звонить сейчас, а позвонит еще раз утром. Эта ночь, я не могу ее описать. С молниеносной быстротой проносились в моем мозгу какие-то смутные образы, картины, чудовищным хором кружились самые дикие мысли. Несмотря на утомление, каждый нерв во мне был напряжен до предела. Я ждал, все время ждал, прислушиваясь к шагам на лестнице и в коридоре, каждому звонку колокольчика. Я жадно ловил каждый звук, каждое движение, и в то же время почти падал от усталости, измотанный, опустошенный. И потом сон, слишком глубокий, слишком долгий сон, словно смерть, словно бездонное ничто. Когда я проснулся, в комнате было совсем светло. Взглянул на часы, 10:30. Боже мой, ведь полковник приказал, чтобы я сейчас же по приезде явился к начальству. Опять, прежде чем я успеваю подумать о личном, мое сознание автоматически переключается на служебные дела. Надев мундир и шинель, я сбегаю вниз. Портье хочет что-то сказать мне. Нет, все остальное потом. Прежде всего явиться в штаб, я дал полковнику честное слово. Поправив фуражку, я вхожу в канцелярию. Но там сидит лишь маленький рыжий унтер-офицер. Увидев меня, он испуганно вскакивает. «Скорее вниз, господин лейтенант. Там зачитывают приказ. Господин полковник приказал, чтобы все офицеры и рядовые гарнизона были выстроены ровно 11. Пожалуйста, поторопитесь». Я слетаю с лестницы. В самом деле все выстроились во дворе, весь гарнизон. И едва я успеваю занять место рядом с фельдкуратом, как появляется командир дивизии. Он подходит очень медленно, торжественно разворачивает какую-то бумагу и начинает читать громким раскатистым голосом. «Произошло ужасное преступление, наполнившее отвращением сердца подданных Австро-Венгрии и людей всего цивилизованного мира». «Какое преступление?» – испуганно думаю я. Меня охватывает непроизвольная дрожь, словно я сам совершил его. «Коварное убийство! Какое убийство? Нашего возлюбленного престола наследника, его императорского и королевского высочества, эрцгерцога Франца Фердинанда и ее высочества его супруги. Что? Убили престола наследника? Когда же это? Ах да, верно! Ведь тогда в Брюне собралась толпа перед объявлением. Значит, вот в чем было дело. Повергло в глубокую печаль наш светлейший императорский дом. Но австро-венгерская армия...» Дальнейшее я почти не слышу. Не знаю, почему, но слова преступления, убийства, точно молния ударили мне в грудь. Мой испуг не мог быть большим, даже если бы я сам был убийцей. Преступление, убийство, именно так говорил Кондор. Я вдруг перестаю слышать, что болтает, о чем кричит этот увешанный орденами человек с султаном на кивере. Я вдруг сразу вспоминаю о ночном звонке. Почему Кондор ничего не сообщил мне утром? Или там все-таки ничего не случилось? После читки приказа я, пользуюсь суматохой и, не доложившись подполковнику, бегу назад в гостиницу. Может быть, за это время Кондор все же позвонил мне? Портье протягивает мне телеграмму. Оказывается, она получена рано утром, но я так быстро ушел, что он не успел передать ее мне. Я разрываю конверт. В первую секунду ничего не понимаю. Никакой подписи. Абсолютно непонятный текст. Только потом до меня доходит. Это не что иное, как почтовое уведомление. Моя телеграмма, отправленная в 3:58 из Брюна, не может быть доставлена. Не может быть доставлена? Телеграмма не может быть доставлена Эдитке Кешфальве, ведь в городке ее знает каждый. Я больше не в силах выносить неизвестность. Тут же я прошу заказать телефонный разговор с Веной с доктором Кондором. «Срочно?» – спрашивает Портье. «Да, срочно». Через 20 минут Вена отвечает, и вот, ирония судьбы, Кондор дома и сам подходит к телефону. Еще 3 минуты, и я знаю все. Междугородний разговор не оставляет время для вступлений. Дьявольская случайность все погубила. И несчастная так и не узнала о моем раскаянии, о моем искреннем от всего сердца принятом решении. Старания полковника замять дело оказались напрасными. Ференс вместе с товарищами направился из кафе не домой, а в другой кабачок. К несчастью, они встретили там аптекаря в многолюдном обществе, и Ференс, этот добродушный болван, тотчас набросился на него, просто из любви ко мне. В присутствии всех он потребовал у него объяснений и обвинил в том, что он распространяет обо мне такую низкую ложь. Разразился ужасный скандал, На следующий день об этом говорил весь город. Оскорбленный аптекарь рано утром явился в казарму, чтобы призвать меня в свидетели, и, узнав о моем подозрительном исчезновении, тут же поехал в усадьбу. Там он набросился на старика в его кабинете и орал так, что стекла дрожали. Кикишфальвы сделали его посмешищем своей дурацкой телефонной болтовнёй. Он, сторожил города, не станет терпеть оскорбления от этой офицерской банды. Уж он-то знает, почему я так трусливо сбежал. Чтобы не болтали, он не поверит, что это была просто шутка. Какая неслыханная подлость с моей стороны. Но пусть ему придется дойти до министерства, он выведет меня на чистую воду и ни в коем случае не позволит всяким соплякам оскорблять его в публичном месте. С большим трудом удалось утихомирить и выпроводить из усадьбы разбушевавшегося аптекаря. Пораженный Кикишфальва надеялся только, что Эдит не слышала страшных обвинений. Но по роковой случайности окна кабинета были открыты, и крики аптекаря отчетливо долетели через двор в гостиную, где она сидела. Возможно, она сразу приняла решение, которое уже давно зрело в ее мозгу. Но Эдит умела притворяться. Она попросила еще раз показать ей новые платья, шутила с Илоной, была очень ласкова с отцом, спрашивала о всевозможных мелочах. Приготовлено ли то, упаковано ли это? И все же тайком попросила Йозефа позвонить в казарму и узнать, когда я вернусь, и не просил ли я что-нибудь передать ей. Сообщение вестового, что я уехал в служебную командировку на неопределенное время и не оставил никаких распоряжений, было последним ударом. Охваченная нетерпением, она не захотела ждать ни одного дня, ни одного часа. Ее разочарование во мне было слишком жестоким, рана, нанесенная мной, слишком глубокой. Она больше не могла доверять мне, моя слабость придала ей силы. После обеда она приказала поднять себя на террасу. Илона, словно что-то смутно предчувствуя, была обеспокоена ее необычайной веселостью и не отходила от нее ни на шаг. Но в половине пятого, как раз в тот час, когда я обычно приходил к ней, за 15 минут до того, как прибыла моя телеграмма и приехал Кондор, Эдит попросила подругу принести ей какую-то книгу, и Илона, к несчастью, уступила этой невинной просьбе. Одной минуты было достаточно. Эдит, не в силах совладать с мучительным нетерпением, привела в исполнение свой замысел. Точно так, как она говорила мне однажды, на той самой террасе. Все произошло, как в моих кошмарных видениях. Кондор еще застал ее в живых. Как это ни странно, ее легкое тело не получило значительных повреждений. В бессознательном состоянии ее доставили в Вену на санитарной машине. До поздней ночи врачи еще надеялись ее спасти. И потому в 8 часов вечера Кондор позвонил мне из больницы. Но в ту ночь на 29 июня после убийства престола наследника поднялась тревога во всех учреждениях империи, и телефонные линии были отданы в распоряжение гражданских и военных властей. 4 часа Кондор тщетно ждал связи. Лишь после полуночи, когда врачи установили, что надежды больше нет, он аннулировал заказ. Полчаса спустя Эдит скончалась. Я уверен, что из сотен людей, призванных в те августовские дни, лишь немногие шли на фронт так хладнокровно и даже нетерпеливо, как я. Не потому, что я жаждал воевать. Я видел в этом всего лишь выход, спасение для себя. Я бежал на войну как преступник в ночную тьму. 4 недели до начала военных действий я был в безысходном отчаянии и растерянности. Я презирал себя. И сейчас еще воспоминания о тех днях для меня мучительнее самых ужасных часов на поле битвы. Ибо я знаю, что своей слабостью, своей жалостью, когда я подал надежду, а затем сбежал, я убил человека, единственного человека, который страстно любил меня. Я не решался выходить на улицу, сказался больным и сидел в комнате. Я написал Кикишфальве, чтобы выразить свое участие, увы, там действительно не обошлось без моего участия, он не ответил. Я засыпал Кондора письмами с объяснениями и оправданиями. Он не отвечал. Я ни строчки не получил ни от товарищей, ни от отца. На самом деле, конечно, потому что в это критическое время он был перегружен работой в министерстве. Но мне это единодушное молчание оказалось заговором осуждения. Все сильнее овладевала мной безумная мысль. Все осудили меня так же, как я сам осудил себя, и считают меня убийцей, потому что я сам считал себя таковым. В то время, когда вся страна была взбудоражена, когда по всей Европе гудели провода, передавая страшные известия, когда шатались биржи, мобилизовывались армии, а наиболее осторожные уже упаковывали чемоданы, в то время я думал только о своем предательстве, о своей вине. Отправка на фронт означала для меня освобождение, война, погубившая миллионы невинных, спасла меня виновного от отчаяния. Не подумайте, что я восхваляю ее. Я терпеть не могу громких слов. Поэтому я не говорю, что искал смерти. Я говорю лишь, что не боялся ее, или, по крайней мере, боялся меньше, чем большинство других. И возвращение в тыл, где были люди, знавшие о моей вине, страшило меня больше, чем все ужасы войны. Да и куда мне было возвращаться? Кому я был нужен? Кто еще любил меня? Для кого? Для чего мне было жить? Поскольку быть храбрым означает не что иное, как не испытывать страха, в этом нет ничего возвышенного. Я не солгу, если скажу, что действительно был храбрым в бою, так как даже то, чего самые мужественные из моих товарищей боялись после смерти, быть искалеченным, стать обрубком, не пугало меня. Наверное, если бы я сам оказался беспомощным калекой, предметом чужого сострадания, я воспринял бы это как заслуженную кару, как справедливое возмездие за то, что мое собственное сострадание было слишком трусливым и бессильным. Если смерть не настигла меня, это не моя заслуга. Десятки раз я шел ей навстречу, с холодным равнодушием смотрел ей в глаза. Когда вызывали добровольцев на особо опасное дело, я был в числе первых. Когда приходилось жарко, я чувствовал себя хорошо. Оправившись после первого ранения, я попросил перевести меня в пулеметную роту, потом в летную часть. Кажется, мне действительно удалось там кое-чего добиться на наших гробах. Но всякий раз, когда в приказе слово «храбрость» упоминалось рядом с моей фамилией, я чувствовал себя обманщиком. А если кто-нибудь слишком пристально вглядывался в мои ордена и медали, я поскорее отворачивался. Когда эти 4 бесконечных года остались позади, я, к моему удивлению, обнаружил, что, несмотря ни на что, могу жить в том прежнем мире. Ибо мы, возвратившиеся из ада, ко всему подходили теперь с новой меркой. Одно дело – иметь на своей совести смерть человека в мирное время, и совсем другое, если ты прошел через мировую бойню. В этом огромном кровавом болоте моя личная вина целиком растворилась во всеобщей вине. Ведь я сам своими руками установил пулемет, который в бою под Лимановой начисто скосил первую волну атакующей русской пехоты. Потом я сам видел в бинокль остекленевшие глаза убитых мною людей. Смотрел на раненых, которые часами стонали, повиснув на колючей проволоке, пока не погибали в муках. Под Герцем я сбил самолет, он 3 раза перевернулся в воздухе, потом среди камней взметнулся столб пламени, и мы своими руками обыскивали обугливающиеся, еще дымящиеся трупы. Тысячи и тысячи людей, шагавших со мной в одном строю, делали одно и то же. Убивали карабином, штыком, огнеметом, пулеметом и просто кулаком. Все мое поколение, сотни тысяч, миллионы, во Франции, России, Германии. Какое значение имело одно убийство, одна личная вина в сравнении с тысячами убийств, с мировой войной, с массовым разрушением и уничтожением человеческих жизней, самым чудовищным из всех, какие знала история. И еще одно. В этом вернувшемся мире мне уже не угрожал ни один свидетель моего преступления. Никто не мог обвинить в давнишнем трусливом поступке человека, отмеченного высшей наградой за храбрость, никто не мог упрекнуть меня за мою роковую слабость. Кекешфальва ненадолго пережил свою дочь. Илона, ставшая женой нотариуса, жила в какой-то югославской деревне. Полковник Бубенчич застрелился на Саве. Мои товарищи или погибли, или давно позабыли ничтожный эпизод. Ведь за эти 4 апокалипсических года все, что было прежде, становилось таким же никчемным и недействительным, как старые деньги. Никто не мог обвинить меня, никто не мог меня осудить. Я чувствовал себя как убийца, который только что закопал труп своей жертвы в лесу, и вдруг выпадает снег, белый, густой, тяжелый, Он знает, что это покрывало на много месяцев скроет его преступление, а потом всякий след затеряется. И я набрался мужества и стал жить. Так как никто не напоминал мне о моей вине, я и сам забыл о ней. Сердце умеет забывать легко и быстро, если хочет забыть. Один лишь раз прошлое напомнило о себе. Я сидел в партере Венской оперы у прохода в последнем ряду. Мне хотелось еще раз послушать Орфея Глюка, чья затаенная чистая грусть волнует меня больше, чем любая другая музыка. Только что кончилась увертюра, во время короткой паузы в зале не включали свет, но опоздавшие могли занять свои места. К моему ряду тоже подошли две тени, мужчина и женщина. «Разрешите?» – вежливо наклонился ко мне мужчина. Не глядя на него, я встал, чтобы пропустить их, но вместо того, чтобы сесть в свободное кресло рядом со мной, он сначала пропустил вперед свою спутницу, бережно и ласково поддерживая и направляя ее. Он не только заботливо провел ее по узкому проходу, но и предупредительно придерживал сиденье, пока она не опустилась в кресло. Такая заботливость была слишком необычной, чтобы не привлечь мое внимание. «Ах, это слепая», — подумал я и взглянул на нее с невольным сочувствием. Но тут полный господин сел рядом со мной, и я вздрогнул. Это был Кондор. Единственный человек, который знал все, всю подноготную моего преступления, сидел так близко от меня, что я слышал его дыхание. Человек, чье сострадание было не убийственной слабостью, как мое, а спасительной силой и самопожертвованием. Единственный, кто мог осудить меня. Единственный, перед кем мне было стыдно. Как только в антракте вспыхнут люстры, он тотчас меня увидит. Меня охватила дрожь, и я торопливо заслонил лицо рукой, чтобы он не узнал меня. Я больше не слышал ни одного такта любимой музыки. Удары моего сердца заглушали ее. Близость этого человека, который один в целом мире знал обо мне правду, была невыносима для меня. Словно сидя в темноте голый среди этих хорошо одетых людей, я с ужасом ждал, что вот-вот загорится свет, и мой позор станет явным. И когда после первого акта начал опускаться занавес, я, наклонив голову, быстро покинул зал. Вероятно, Кондор не успел разглядеть меня в полумраке. Но с той минуты я окончательно убедился, что никакая вина не может быть предана забвению, пока о ней помнит совесть.